Глава 1. Собака деловито подошла ко мне, осмотрела меня и с надменным видом уселась рядом. Собаке надоело мое бездействие, и она деловито наступила передней лапой на мою запыленную туфлю. При этом морду с языком она отвернула в другую от меня сторону, как бы показывая, что это случайность, а не привлечение внимания. Собака была мне знакома, мы даже были когда-то официально представлены друг другу. Сильвестр, это Петров, показывая на меня коротким мясистым пальцем, сказал в тот раз хозяин пса. Петров, это Сильвестр, продолжил мой начальник и хозяин Сильвестра по совместительству. По его интонации, я понял, что Сильвестр однозначно главнее, да и кто из нас двоих человек в глазах начальника, тоже стало понятно. Справедливо замечу, что собака оказалась куда человечнее хозяина и ни разу не воспользовалась так называемым служебным положением. Пес он был здоровский, дворняга чистой воды с шерстью, как проволока, грязно-ржавого цвета. Одно его ухо торчало полностью, второе лишь наполовину, при этом корпус у собаки был мощный с глубокой грудью и крупными, как у волка, лапами. Но главная особенность силы была в его глазах. Они были бледно-голубыми, видимо, в предки к нему захаживали гордые сибирские хаски. Как такого не полюбить? И Силю любили все, весь наш 10-й отдел полиции, а Силе любил всех, не только работников отдела, но и всякого рода людей, волей или неволей, попадавших в наше отделение. Он всех встречал в коридоре, заглядывал в глаза и как бы извинялся: «Здравствуйте, меня зовут Силя. Я хороший, вы тоже хороший. Заранее прошу меня извинить за моего подопечного. Он тоже хороший, работа у него нервная. Поэтому, когда он придет и будет орать, вы не обижайтесь, он хороший. Мы все хорошие». На лестнице послышались тяжелые шаги. Так у нас ходил только начальник уголовного розыска, майор Дуров Семен Игнатьевич. Небольшая лестница, ведущая села улицы в единственный коридор маленького обшарпанного здания полиции, всегда страдала под слоновьим ходом майора. Казалось, лестница когда-то его крепко обидела, и он мстил ей, яростно и беспощадно топча ее ступени. Глава 2. Дверь кабинета Дурова всегда внушала мне оторопь. Ее обитая дерматином поверхность веяла каким-то едва уловимым начальственным духом. И это вгоняло в маленький ступор каждого желающего в эту дверь войти. Если кто-то в порыве каких-либо страстей стремительно хватал дверную ручку с желанием распахнуть ее посильней, то после секундной запинки открывал ее аккуратно, с почтением. Даже пес, когда хотел войти в кабинет хозяина, царапал лапой облицовку косяка, стену, но не дверь. Вот и сейчас, после обязательного замешательства перед ромбиковой поверхностью обивки, я аккуратно открыл дверь. Вместе со мной в кабинет зашла и собака, при этом ее пиетет перед угрюмой дверью был не меньше моего. «Чего замер, Петров?» «Собаке мешаешь войти», Дуров уже занял свое место за столом, закрыв своим телом единственное окно. Кабинет вообще вызывал уныние и чувство отчужденности. С порога становилось понятно, здесь не работают и не живут. Тут борются с преступностью, и борьба идет не на жизнь, а на смерть. Стены кабинета никогда не знавали покраски, их когда-то побелили еще во времена царя Гороха. И с тех пор они копили на себе паутину и старались испачкать одежду вошедшего, марая рукава и штанины, как бы давая понять, чистых перед законом людей не бывает. Ближе к столу стены были завешаны плакатами и графиками. Почти все они были исполнены посредством перьев и туши, но некоторые наглядные пособия несли на себе следы прогресса, вместо красиво выведенных слов на них были наклеены листы формата А4 с текстом, распечатанным на принтере. Благодаря всем этим изделиям кустарного плакатостроения, стены теряли любой намек на прямые линии и превращали кабинет в штукатурно-бумажную пещеру. Даже предметы мебели, вернее минимальный их набор, не портили этого впечатления. Кривобокий книжный шкаф с потрескавшимся лаковым покрытием, колченогий стол с куском плексигласа, на столешнице и стул. А мимолетный взгляд на хозяина подтверждал худшие опасения: ты в пещере саблезубого медведя, и этот медведь служит майором МВД. Дверь распахнулась, и в коридор вошел Дуров. Двигался он как танк, поэтому, можно сказать, Дуров вкатился. Фантазия моя язвительно предложила мне звук лязгающих траков при торможении танка. Если честно, то и выглядел Семен Игнатьевич как танк. Его большая голова с маленькими серыми глазками и сломанным носом не несла на себе хоть какой-то отпечаток красоты или индивидуализма. Весь облик начальника УГРО был подчинен практичности. Из украшений на голове был короткий ежик волос с ощутимой проплешиной на макушке и попытка отрастить усы. Голова сразу переходила в широченные плечи, шея отсутствовала совсем. Тяжелый квадратный подбородок и массивная грудная клетка изгнали ее из анатомического строения майора, и только галстук как надгробие и назидание потомкам обозначал, здесь была шея. Описывать дальнейшее строение грозы преступного мира нашего района – бесполезное занятие. Рабоче-крестьянское происхождение и долгие годы занятий штангой превратили тело начальника в куб. Куб носил всегда черный мятый костюм, только брюки обрисовывали наличие ног и способность данной геометрической фигуры к передвижению. Серые глаза стрельнули в меня и Сильвестра. «Оба ко мне», — сказал майор Дуров, входя в свой кабинет. Возник из двери и канул в другую, тихо пробормотал я, поднимая свой тощий зад с неудобной деревянной скамьи. Силя быстро подмигнул мне, он хороший. И мы, как было приказано, оба побрели к начальству.